«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В пятницу в Нормандии состоялись торжества, посвященные 70-летию высадки войск союзников 6 июня 1944 года. Операция «Оверлорд» тогда стала одной из крупнейших во Второй мировой войне, ознаменовав открытие Западного фронта. Союзники, 70 лет спустя, такова тема нашей сегодняшней беседы. И в нашей студии наш гость, историк Борис Соколов. Добрый вечер, Борис Вадимович.
Добрый вечер.
Какое впечатление на вас произвели сегодняшние речи политиков на юбилее открытия Второго фронта?
Ну, я слышал только две речи. Это речь президента Франции и речь президента Соединенных Штатов. У меня создалось впечатление, что эти речи писались несколько месяцев назад, задолго до крымско-украинского кризиса нынешнего. Потому что, вспоминая Вторую мировую войну, оба лидера говорили, что сейчас главные проблемы, которые стоят перед Европой, перед человечеством, это проблема бедности, это проблема экологии. Никто деликатно не говорил про украинский кризис, хотя все переговоры и накануне встречи в Нормандии и во время торжеств, они на самом деле так или иначе Украину затрагивали. Вот. Это получилось, конечно, довольно, я бы сказал, актуальности не было в этих речах. И еще я обратил внимание, что традиционно, конечно, не упомянули роль Советского Союза во Второй мировой войне. Но это как раз с сегодняшней ситуацией никак не связано. Это у них традиционно на всех юбилеях в Нормандии про Советский Союз, про другие фронты практически ничего не говорится. Это их праздник, и они, в общем, его как бы как чисто свой празднуют. Хотя приглашают и немцев вроде, и русских.
У нас на прямой телефонной связи Александр Абрамович Галкин, ветеран Великой Отечественной войны, известный историк, германист. Александр Абрамович, добрый вечер. Как по-вашему, почему все эти годы вот как-то недооценивается роль союзников в общей победе над фашизмом? Вам слово.
Добрый вечер. Ну, я бы не сказал, что недооценивает роль союзников. Ну, естественно, что мы всегда подчеркиваем собственную роль. Это каждая сторона поступает таким образом. Но, в общем-то, на уровне общественного сознания, особенно людей, которые были взрослыми в то время, существует, безусловно, позитивное отношение к той роли, которую сыграли западные союзники во время Второй мировой войны. И, безусловно, благодарность за ту помощь, которая была оказана в самое трудное время Советскому Союзу.
Вопрос Бориса Соколова. Как, по-вашему, сумел ли бы Советский Союз так продвигаться уже после коренного перелома, если бы не помощь союзников и не Ленд-Лиз?
Ну, я должен сказать, что если мы исключим Ленд-Лиз, исключим воздушную войну против Германии, исключим военно-морскую войну, битву за Атлантику, исключим, соответственно, Второй фронт и участие союзников в войне, то есть сделаем для чистоты эксперимента СССР против Германии. Даже союзников германских не будем учитывать, там, Италию, Венгрию. Вот, один на один Германия бы Советский Союз одолела. То есть как, полностью, конечно, не одолела бы, то есть оккупировать всю огромную советскую территорию, наверное, и у Соединенных Штатов ресурсов бы не хватило. Но загнать, допустим, Сталина за Урал с остатками Красной Армии, превратить его примерно в то положение, в каком находился Чан Кайши в войне с Японией, это было бы Германии вполне по силам. Другое дело, что если брать конкретно высадку в Нормандии, то именно после высадки в Нормандии, куда немцы вынуждены были отвлечь свои элитные танковые дивизии с Восточного фронта, из резервов, туда учебные танковые подразделения, например, все направили, туда основную массу авиации пришлось отвлечь, а также для защиты Германии от бомбардировок союзников, которые в тот момент усилились. Вот. Как раз после этого идет серия удачных операций Красной Армии, чрезвычайно удачных. Это такие операции, как белорусская операция, такие операции, как Ясса-Кишиневская, в которых впервые со Сталинграда соотношение безвозвратных потерь, то есть убитыми и пленными, становится, в общем, где-то в пользу Советского Союза. До этого было всегда в пользу Германии. Вот это перелом, потому что у немцев уже не хватает сил держать все фронты. И авиации у них уже на востоке почти не остается. И, конечно, поражение Германии уже становится неизбежным и делом близкого будущего. Но, как известно, после 6 июня 44-го Германия даже года не смогла продержаться. 11 месяцев продержалась. Вот. Что касается отношений, да, народ у нас и сегодня благодарен союзникам за ту помощь, которую оказали нам во Второй мировой войне, несмотря на ту дикую антиамериканскую пропаганду, которая сейчас у нас идет, и согласно опросам, сейчас самое негативное отношение к Америке за последние десятилетия, как будто бы у нашего населения. Но вот если взять другой вопрос, а победили ли бы союзники без Советского Союза? Да, они бы победили, даже можно сказать примерно, когда они бы победили. Они бы победили осенью 45-го года, и война бы тогда закончилась атомной бомбардировкой Германии. Причем, понимая упертость Гитлера, вряд ли бы там обошлось двумя бомбами. Наверное, сбросили бы не меньше дюжины. Так что там бы уже, конечно, геополитический расклад в Европе был бы другой. Германия бы лежала в радиоактивных развалинах. В общем, как там складывался бы мир, сказать сложно. Это если бы, допустим, Советский Союз в конце 1942 года был бы повержен и действительно отброшен где-то к Уралу Красной Армии, допустим. Так что я всегда говорю своим немецким друзьям, что вы должны низко поклониться советскому солдату, который отстоял Сталинград и Кавказ, иначе бы вы имели такое счастье, как атомная бомбардировка Германии.
Вопрос Александру Абрамовичу Галкину. Как восприняли советские солдаты открытие Второго фронта 6 июня 1944 года? Вам слово, Александр Абрамович.
Я принципиально не согласен с моей коллегой, который сейчас говорил. Конечно, гадать можно сколько угодно и придумывать варианты тоже сколько угодно. Вот. Во всяком случае, идея о том, что Германия, будучи одна на один с Советским Союзом, разгромила его и загнала бы за Урал, это точка зрения, которой действительно придерживаются праворадикальные западногерманские историки. Я эту точку зрения не поддерживаю, и не только как исследователь, но как человек, который воевал все время на Восточном фронте, прошел и трудные первые 41-й год трагический, и все остальные годы. Конечно, без поддержки на Западе нам было бы труднее, в основном с точки зрения поставок, скажем, продовольствия и материалов для производства оружия. Но я глубоко убежден, оценивая настроение войск, которые я знаю с собственного опыта, что и в этом случае победа над Германией была бы за нами. Все остальное – это придумки. Теперь в отношении оценки нашей высадки. Мы, я помню, так сказать, очень хорошо эти дни, когда пришли первые сообщения о том, что западные войска, американские, прежде всего, войска высадились в Нормандии. Это укрепило, конечно, нашу убежденность в том, что победа совсем близка. Но я должен сказать, что, в общем, радость была меньше, чем если бы это событие произошло на год раньше. Потому что уже в 44-м году, в это время, ощущение внутреннее, психологическое войск было совсем иное. Потому что шло повсеместное наступление советских войск, и было ощущение о том, что война все равно скоро кончится в пользу, не в пользу Германии. Но, конечно, открытие Второго фронта внесло новый элемент ход военных действий. И дело даже не в том, где сколько авиации было, ни где сколько танков было. Хотя все-таки основная часть войск военных, вооруженных сил Германии находилась на Восточном фронте. Достаточно посмотреть исходные документы, чтобы в этом убедиться. А дело в том, что, конечно, психологическое состояние немецких войск, которые нам противостояли, оно заметно ухудшилось. То есть немцы и так уже в войсках в 1944 году были, то есть понимали прекрасно, что война идет не в, то есть военные действия идут не в пользу Германии, и что Германия может проиграть войну, но только может проиграть войну. А вот с открытием второго фронта, в общем-то, настроение немецких войск, которые были на Восточном, изменилось решительно в худшую сторону. Я это знаю потому, что к этому времени я занимался проблемой разложения войск противника и знаю, что после начала высадки войск, западных войск в Нормандии, в общем, сопротивляемость немецких вооруженных сил на Восточном фронте как-то ослабла. И количество сдавшихся перебежчиков резко возросло.
Военный обозреватель Виктор Литовкин уверен, что поездка президента Путина в Нормандию прежде всего связана с благодарностью за открытие второго фронта.
Он сказал, что национальные интересы России будут отстаиваться так же, как они отстаивались в годы Второй мировой войны. Вот. И чтобы ни у кого не было сомнений, что Россия поступит со своими национальными интересами ради кого-то, ради тех людей, которые собираются быть менторами и учителями России. Такого никогда не было, нет и не будет. Россия была, есть, будет суверенной страной. И границы после Второй мировой войны стали переделывать не Россия, не Советский Союз. Вспомним Турцию, которая отхватила 40% Кипра. Вспомним коалицию НАТО и Соединенные Штаты, которые бомбили европейский город Белград и отцапали у Сербии целый Косовский край. Да? Вспомним другие вещи, другие примеры. После Второй мировой войны в Европе произошло слишком много переделов границ, в том числе и после Хельсинкского акта, который подчеркнул нерушимость этих границ.
Слово Борису Соколову.
Ну, мне кажется, это очень опасная логика, которую исповедует президент Путин, согласно которому национальные интересы России выше международного права. Эта логика хороша до тех пор, пока на Россию не стали обращать серьезное внимание в плане ее сдерживания. Но когда рано или поздно такое внимание на нее обратят, это может обернуться очень плохими последствиями. Вообще, это логика Гитлера, который считал, что национальные интересы Германии выше международного права и прямо это провозглашал. Но вы помните, чем он кончил. Вот, в общем-то, то событие, которое мы сегодня празднуем, юбилей, оно как раз и было важным этапом на пути к гибели нацистского рейха. А что касается вот моих любезных коллег, ну, собственно, господин Галкин, уважаемый, он фактически и признал то, что я говорил, что именно после высадки союзников немецкие солдаты стали понимать, что война окончательно проиграна. Но ведь и до высадки союзников нельзя говорить, что основные силы немцев были на Восточном фронте. На Восточном фронте была только основные силы сухопутной армии. И то в последние полгода войны там где-то до 40% отвлекали фронты западных союзников. А все время против западных союзников действовала основная масса авиации и почти все военно-морские силы Рейха. Да, там в людских потерях это не так велико, но если брать материальные ресурсы, то сколько Германия вынуждена была затрачивать на флот, сколько она затрачивала на те самолеты, которые шли, воевали с западными союзниками, и сколько Советский Союз получал по ленд-лизу бензина, алюминия и прочего, если бы этого всего не было, там 100 дебекеров, Советский Союз производил бы в несколько раз меньше и танков, и самолетов, и не на чем было бы ездить, бензина бы было меньше. И как бы он тогда выиграл, я, например, честно говоря, не очень знаю. Если здесь не исходить из категории веры и неверия, а делать какие-то объективные расчеты, то, я думаю, здесь, в общем, ответ однозначен.
Виктор Литовкин считает, что нынешняя встреча с европейскими лидерами – это напоминание о том, что Владимир Путин не готов идти на компромиссы.
Надо было подчеркнуть уважение к тем ветеранам Второй мировой, которые высадились в Нормандии, вот, которые вместе с Российской Советской Армией ковали победу над фашизмом. Это главное. Всякие ситуации политические, они проходящие. А вот память о войне, память о совместной борьбе с фашизмом, вот, попытка напомнить о том, кто сыграл решающую роль в достижении победы над гитлеровской Германией, вот, она священна. И подчеркивая то, что без России, без Советского Союза этой победы не было бы. Потому что все-таки при всем уважении к союзникам, которые высадились в Нормандии, союзники никогда бы не высадились в Нормандии, если бы наши войска не стояли под Варшавой, если бы они не освободили Украину, если бы они не перешли границу бывшего Советского Союза.
Вопрос Александру Галкину. Вот мы вспомнили 6 июня. Как после войны вот, оценивалась в советской историографии роль союзников и Второго фронта?
Алло.
Да-да, Александр Абрамович, как оценивал?
Я говорю, что меня очень умиляет рассуждение о том, что в России нет национальных интересов. Почему-то у Соединенных Штатов есть национальные интересы, у Великобритании есть национальные интересы, у Германии есть национальные интересы, а вот у России нет и быть не может. Конечно, можно порассуждать на эту тему, так сказать, сидя за письменным столом или лежа на диване. Но к реальной политике и международным отношениям это не имеет никакого, это не относится. Надо сказать, что вот я потом уже, уж после войны, уже будучи историком дипломированным, я занимался документами, так сказать, военного времени, в частности, отношений между союзниками. И еще тогда, что меня поразило, прежде всего, о том, что эти, так сказать, главы воюющих государств, коалиции антигитлеровской, сумели сохранить единство до самого конца, до самой победы, несмотря на очень острые расхождения в интересах. Вот это было величайшим достижением с моей точки зрения. И это, с моей точки зрения, большой урок на сегодняшний день. Конечно, каждая страна имеет свои национальные интересы. Она должна отстаивать свои национальные интересы, но должна помнить, что есть еще и общие интересы. И надо пытаться найти какой-то разумный компромисс, который разумное согласие. Вот если у наших западных партнеров понимание этой необходимости, я не знаю, но надеюсь, что проявится. Потому что, сам, если вспомнить, опять обратиться к проблемам Второй мировой войны, то надо сказать, что после 43-го года главная надежда руководства фашистской Германии и Гитлера, и Гиммлера, и Геббельса и так далее состояла в том, что коалиция развалится, что вот противоречие окажется сильнее, чем общее дело, и поэтому это позволит Германии с поднятой головой и даже с прибылью выйти из Второй мировой войны. И то, что в общем коалиция сохранилась, это сыграло огромнейшую роль и дает нам огромный, очень серьезный урок и сегодня.
Слово Борису Соколову.
Ну, я должен сказать, что если эта фраза относится ко мне, то меня абсолютно неправильно поняли. Я абсолютно не отрицаю, что у каждой страны есть свои национальные интересы, и она имеет право их отстаивать, безусловно, но при этом она должна находиться в рамках международного права. Вот единственное, что я, собственно, пытался сказать. Что касается надежд на развал коалиции, ну, я тоже, конечно, изучал все документы, в том числе относящиеся лично к Гитлеру, У меня создалось впечатление, что Гитлер особо не надеялся на развал коалиции. Он скорее надеялся, что противники будут настолько истощены, удастся их настолько истощить и в то же время не допустив к жизненным центрам Германии, что рано или поздно они заключат с ним компромиссный мир. Вот ставка скорее была на это, мне кажется. Потому что, ну, расколоть он тоже пытался, но особо не надеялся.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что высадку союзников 70 лет назад в Нормандии мы сегодня вспоминаем и обсуждаем с историками Борисом Соколовым и Александром Галкиным.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями, историками Борисом Соколовым и Александром Галкиным, обсуждаем операцию «Оверлорд», которая началась 70 лет назад, 6 июня 1944 года. Виктор Литовкин предлагает не переоценивать открытие Второго фронта на фоне тех событий, которые происходили на Востоке.
Я думаю, что сами справились бы, но это затянулось бы намного дольше. И было бы больше жертв и со стороны России, и Советского Союза. Безусловно, так. Потому что Второй фронт ведь по большому счету открыли тогда, когда было понятно, что Россия, Советский Союз сам выиграет эту войну, и Европа будет переделана под интересы Советского Союза. Но надо вспомнить, что не англичане воевали с Германией, а Германия напала на Великобританию, и Великобритания защищала себя. И Япония напала на Соединенные Штаты, Соединенные Штаты защищали себя. В то время, когда Гитлер завоевал практически всю Европу, да, и англичане никак не помогали Европе, и американцы никак не помогали Европе. И воевать они пришли в Африку и в Грецию, на Сицилию, но не на главный фронт против борьбы против фашизма. Ну, и об этом тоже не надо забывать, да, и приписывать им ту доблесть, которой у них нет. Они действительно заслуживают уважения, они молодцы, хорошо сражались, исковали армию Роммеля в Африке, безусловно, даем как бы должное им, но главный фронт был все-таки на Востоке.
Вопрос Борису Соколову. Вот видите, сегодня оппоненты все по-разному оценивают события 70-летней давности.
Ну, я хочу сказать, что какие-то моменты сильно мифологизированы у западных союзников. Ну, вот, например, говорится, что Гитлер хотел встретить десант прямо у реза воды и сразу же сбросить его в море. Это хорошая такая, может быть, хороший образ, но реально все-таки Гитлер и его фельдмаршалы были не такие дураки. Они прекрасно понимали, что такое главный калибр морских судов союзников. И, конечно, в пределах, так сказать, стрельбы корабельной артиллерии никаких шансов у них не было. Почему, собственно, и контрудары танковые начались уже в глубине. Вот. Где хотя бы корабельная артиллерия не доставала. Но, кроме того, здесь главная доблесть была именно высадить такую огромную массу войск и техники, переправив их через Ла-Манш и бесперебойно и регулярно их снабжать. Но с этой точки зрения я бы не сказал, что в 43-м году была бы возможна реальная высадка в Нормандии. То есть для этого у союзников еще не было достаточно сил, в том числе технических средств, например, создание вот этих искусственных портов и прочего. Этого еще не было в 43-м. И, конечно, выставка в Италии была гораздо более простым делом, чем выставка 44-го года. Я не согласен, что союзники бы не воевали, если бы мы, так сказать, не, ну, потерпели поражение. Я думаю, что на западных фронтах все бы шло точно так же. Высадились бы в 43-м в Италии, в 44-м в Нормандии. Другое дело, что на нормандском плацдарме бы застряли больше, чем на год. Это я уверен.
Вопрос Александру Галкину. Александр Абрамович, ожидали ли советские войска в 43-м году открытие Второго фронта, как обещали на Тегеранской конференции?
Да, ожидали. Но главное ведь не это. Вот мы начинаем говорить не о том, потому что, вспоминая события 70-летней давности, очень важно не делить шкуру того убитого медведя и не схватываться и не спорить по вопросу о том, чей вклад был важнее. Мы каждый останемся в этом отношении при своем. И я буду убежден, чтобы вклад нашего Советского Союза был решающим. Кто-то из американских считает, что это американский вклад был главный. Но ведь не это главное, а дело-то главное то, что удалось совместными силами одержать победу, а не считаться с тем, у кого на 10% больше было вклада, у кого на 15% меньше было вклада. И мне кажется, что именно отмечая 70-ю годовщину, мы должны делать главный упор на то, что есть опыт решения проблем совместными усилиями, благодаря взаимной терпимости и умению найти компромиссы. Вот это главный урок прошлого, а не то, кто сколько, так сказать, сколько вложил в дело общей победы. Вот разница моей позиции потрошили с некоторыми позициями некоторых из моих коллег.
Давайте послушаем вопрос Сергея, радиослушателя из Тверской области. Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте, добрый вечер. Я хочу спросить, вот говорят там про Нормандию, да и так еще встречаешь СМИ всякие, ну там о каких-то там операциях. А почему не говорят вот про Гитлера, про Второй фронт его, который был вот этот танковый корпус Роммеля в Африке? И он там хотел же знамя зеленое поднять, это ваххабитов собрать.
Да, спасибо, ну, Сергей, это... но Второй фронт в Европе, мы же считаем, что Второй фронт должен быть был открыт в Европе. Давайте скажите ему, Борис Вадимович,
ну, я должен сказать, что Африке. Роммеля тут упоминали, действительно, африканский корпус Роммеля, союзники сковали, в конце концов ликвидировали его в мае 43-го, там он полностью капитулировал, группировка германо-итальянская в Африке. Вот. Но это был не главный фронт, безусловно. Что касается то, что сказал вот мой коллега, я абсолютно согласен, победа одна на всех, и определить вклад в чем. Ну, единственное, в чем, безусловно, главный вклад, это с точки зрения числа жизней, которые отдал советский народ, народы Советского Союза за победу, это в десятки раз больше, чем жертвы союзников. Это вот, безусловно, тут, в общем, так сказать, считаться и там миллионом больше, миллионом меньше не теряют здесь. То есть не играют здесь большой роли в общей картине. Вот этот вклад действительно был с советской стороны наибольшим. Здесь никто спорить не будет.
Виктор Литовкин напоминает о существовании пропагандистских клише в освещении таких событий, как Вторая мировая война.
Ну, был замечательный фильм «Летят журавли», да, был замечательный фильм Чухрая, повесть о настоящем солдате и так далее и тому подобное. Вот. Они не хуже и не слабее, чем «Спасти рядового Райана», да. Единственное, что там нет спецэффектов, которые есть у современного кино, вот, которое снимается с компьютерами, со всеми другими вещами, но по накалу, по эмоциональному подъему они до сих пор являются шедеврами мирового кинематографии. Я думаю, что здесь нет соревнований, кто кого победил. Просто фильмы такие, как «Спасти рядового Райана», «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Чистое небо» и многие другие фильмы о Великой Отечественной войне. Впрочем, такие, как и «Освобождение», это колоссальный по своему времени фильм. Да? Они внесли огромный вклад в мировую сокровищницу, в мировую культуру, в мировой как бы, опыт пропаганды или информации того, что было во Второй мировой войне.
Слушаем вопрос Александра, радиослушателя из Брянска.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к военным специалистам. Может ли миллион солдат с винтовками остановить один танк? Как вы думаете? Спасибо.
Ну, такой довольно схоластический вопрос,
Александр. Вопрос схоластический. Это, в принципе, может ли Ахилл догнать черепаху?
Давайте поговорим лучше по серьезному вопросу Александру Галкину. Как по-вашему, насколько правдиво отражала советская кинолетопись вот события Великой Отечественной войны? Мы все привыкли верить в повести «В окопах Сталинграда», так называемой солдатской лейтенантской прозе. А вы, вам слово, Александр Абрамович.
Второй мировой войны, для нас Великой Отечественной войны, в общем-то была тенденция у тогдашнего руководства нашей страны немножко замолчать и, так сказать, притушить воспоминания относительно войны и поражений и побед. Не все знают, что, скажем, скоро после окончания войны у нас перестали праздновать День Победы, отменили все привилегии, которые вот давали, так сказать, предоставляли людям, имеющих заслуги военные, ордена и медали. И вообще старались не вспоминать об этом. Вот. Потом был период, когда, значит, при Брежневе, но Брежнев все-таки сам был участником войны, вот, ситуация изменилась. И, в общем, стали вспоминать о войне, и появилось много работ. Кстати, еще при Хрущеве появилась ряд работ о войне. Начали изучать историю Второй мировой войны, создали Институт военной истории и так далее. Потом опять все это заглохло. Ну, в 90-е годы вообще считалось модным поносить ветеранов Великой Отечественной войны и вообще, так сказать, изображать ее как сплошную систему поражений и идиотских решений. Вот теперь опять все изменилось. Видимо, все-таки воспоминания о Второй мировой войне в значительной степени стали объектом политических решений и решения политических задач. Это очень печально, потому что это великое событие, событие, которое сказалось на будущем Европе, событие, которое в решающей степени сказалось и на жизни в Советском Союзе и в современной России.
Вопрос, Борис Соколов, а вы бы как выстроили хронологию, историографию изучения Великой Отечественной?
Знаете, я бы вот про фильмы вспомнил. Ну, действительно, очень трудно «Летят журавли» сравнивать с «Спасти рядового Райана». Это фильмы просто разных эпох. Но был гораздо более близкий западный фильм, и он очень известный. Это «Самый длинный день», как раз о высадке в Нормандии. Причем даже нередко кадры из него, ну, в документальных фильмах идут как документальные якобы кадры высадки. У нас то есть, наверное, там есть какие-то отступления от исторической истины, я так его не анализировал, но фильм тоже очень хороший, хотя «Летят журавли», они же не только свои, так сказать, идеи подкупают, там же гениальная совершенно операторская работа Сергея Урусевского, да?
Конечно.
Вот про него сейчас этот фильм, вот теперь сняли тоже вот интересный фильм. Да, а что касается историографии, но у нас историография была, и вообще память о войне была всегда предметом неких политических манипуляций. Кстати, насколько я помню, может, меня господин Галкин поправит, выплаты за ордена при Хрущеве отменили, да, по-моему?
Нет, они были отменены при Сталине.
Еще при Сталине, в конце правления. Я просто не помню, да. Ну, может быть, да. Но Сталин тоже в войне участвовал, так что здесь логика непонятна, почему Брежнев там стал больше внимания, чем Хрущев. Ну, вот я говорю, действительно, это зависело от политической конъюнктуры. В 90-е годы, ну, я бы не сказал, что кто-то особенно поносил или вообще поносил
ветеранов.
Ну, даже не знаю, кто это делал.
Ну, наверное,
в общем, я примеров даже таких не вспомню.
На публикации в журнале «Огонек», где вот все развенчивались значения побед, операций, что
нет, они... развенчивались мифы существующие, но это нормальный процесс историографии. Другое дело, что историография, развенчивая одни мифы, неизбежно создает другие, потом они опять развенчиваются уже другим поколением историографов. А у нас сейчас, к сожалению, по-моему, утверждается такая сталинская картина войны, Великой Победы, то есть Советский Союз во всем прав во Второй мировой войне. И, в общем, поражения, если у него и были, то в 41-м, там, 42-м, а потом воевали отлично, лучше всех, и, так сказать, никто, в общем, нам ничего сделать не мог, и ни в чьей особой помощи мы не нуждались. В принципе, вот сейчас такие примерно сверху идут настроения, вот наверху официальную историографию. Сейчас приняли совершенно ужасный этот закон о защите исторической памяти, если его будут трактовать сколько-нибудь широко, то я вообще не знаю, там, наверное, писать просто нельзя будет о войне. Причем самые благонамеренные историки могут пострадать.
Да, вот вопрос Александру Абрамовичу. Как вы относитесь к созданию комиссии против фальсификации истории войны, которая протестовала против трактовки операции под Ржевом, возмущалась фильмом НТВ?
Дело в том, что это проблема, которую должны решать историки, а не чиновники. Это совершенно очевидно.
Да, но решают-то чиновники. Вот сейчас, например, предложил президент внести статьи про Севастополь. Как по-вашему, будет ли идеализирована оборона Севастополя, первая и вторая, когда сдали город оба раза?
Вот. Ну что же, должен сказать, что я как ветеран должен сказать, что для нас Севастополь и Сталинград действительно были, так сказать, примером и каким-то знаменем. Вот. Может быть, это было преувеличением, но на войне всегда, в общем-то, существует преувеличение, потому что война – это не только физическое уничтожение, но и огромная эмоциональная нагрузка. Вот. И, так сказать, я помню еще, когда в нашу армию пришло несколько человек, которые воевали в Севастополе, и у них были скромные медали за боевые заслуги или за отвагу. В общем, я помню, что мы, молодые офицеры, смотрели на них с обожанием. Знаете, вот это психологический феномен. Его можно попытаться развенчать путем поисков деталей, но как психологический, эмоциональный феномен он все равно сохранится. С этим надо считаться. Нравится это или не нравится кому-нибудь.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Алло.
Да, Виктор, ваш вопрос к гостям. Здравствуйте.
Алло, слышно меня?
Да, ваш вопрос ждем.
Вот когда я слышу слова вот историография, например, честно говоря, у меня сразу возникает вопрос, о какой историографии вот российской может идти речь, если основные источники базовые, на которых должна она основываться, это архивы Министерства обороны, архивы НКВД, архивы ГРУ. Вот аналогичные архивы в западных странах, там через там определенный гриф, да, они были сняты секретность. У нас нет, начиная с Октябрьской революции, они закрыты. О какой научности может быть истории, если основные источники закрыты, и мы только косвенно, по каким-то косвенным признакам. Наверное, бы много легенд бы и версий с точностью на 180 градусов бы повернулось, если бы они были открыты. Спасибо.
Спасибо, Виктор. Слово Борису Соколову.
Ну, я должен сказать, что да, у нас архивы, посвященные Второй мировой войне, более закрыты, чем в западных странах. Но тоже не надо идеализировать уж так ситуацию там в Америке, в Англии. Там, в общем, какие-то дипломатические документы, они до сих пор, относящиеся к войне, до сих пор закрыты. Их немного, но такие есть. Другая ситуация в Германии, где все архивы практически стали трофеями союзников. И практически все более-менее значимое из них опубликовано и вполне доступно исследователям. Ну и опубликованных материалов, в общем, довольно много, чтобы изучать научно какие-то вопросы, связанные с Советским Союзом, с Красной Армией, в том числе привлекая, допустим, и те же немецкие архивы, потому что, так сказать, войну всегда надо освещать с двух сторон. То есть, когда мы пишем операции Красной Армии только по советским архивам, это получается односторонне, то есть мы должны привлекать и немецкие архивы, и точно так же и немецкие историки, ну, когда они работают объективно, они стараются привлекать и советские архивы о тех же боевых действиях, чтобы, так сказать, иметь двустороннюю картину и понять, в чем стороны были правы, в чем неправы, где искажена информация, где она правдива, потому что без такого сопоставления науки реальной нету. Ну, у нас, конечно, архив в ФСБ закрыт, президентский архив закрыт, закрыты материалы Ставки Верховного Командования, Генштаба. А без этого, конечно, очень трудно изучать.
Вопрос Александра Абрамовича Галкина. Насколько открыты источники по истории фашизма? Потому что у нас подрастающее поколение делает в основном все выводы из фильма «17 мгновений весны».
Ну, вот это... Ну, те, кто только смотрит фильмы, наверное, делают из этого выводы, потому что существует огромный фактический документальный материал, существует целый ряд работ по германскому фашизму. Не только я могу ссылаться, конечно, на свою книгу, но ей уже, так сказать, 30 лет, даже больше. Вот. Но очень появилась очень интересная молодая поручень историков, которые детально занимаются разными аспектами германского фашизма. В общем, так что тут, так сказать, в этом смысле никакой проблемы я не вижу. Можно, конечно, пожелать большей активности, можно добиваться лучшего, но, во всяком случае, позитивные сдвиги здесь налицо. Кстати говоря, что касается архивов, то это ведь очень устаревшее представление о состоянии нашего архивного дела, потому что примерно 80% всех архивных документов, относящихся ко Второй мировой войне, уже с них снят гриф секретности. И проблема не в том, что не хватает документов, а в том, что еще не освоили наши историки, в том числе историки Второй мировой войны, всего объема нового материала, который стал им доступен.
Я не соглашусь с моим любезным коллегой. Даже, насколько я представляю, сейчас, может быть, формально рассекречены не 80, а все 90%. Но речь может идти о тех 2-3%, которые содержат принципиальную информацию, которая по другим документам не может быть однозначно реконструирована. Это, опять же, документы высших органов власти, это документы Политбюро особых папок, это документы Ставки, это документы Генштаба. Они, так сказать, далеко не полностью рассекречены, далеко не полностью опубликованы, и это создает реальные проблемы.
А как, по-вашему, помог ли исследованию вообще советской действительности Смоленский архив, который достался союзникам? Вам слово, Александр Абрамович.
Ну, Господи, там есть интересные документы, которые действительно заслужат того, чтобы их принять к сведению.
Не более того. А как вы считаете, Борис Вадимович?
Ну, мы же должны оценивать с позиции своего времени, то есть для того времени, когда он был там опубликован после Второй мировой войны, это был прорыв, потому что такого рода документов практически не публиковалось на Западе. Если мы будем сравнивать с валом публикаций конца 80-х, 90-х годов, когда публиковались документы из архивов там, Политбюро, ЦК КПСС. Конечно, на этом фоне принципиально нового ничего архив Смоленский, наверное, не содержит. То есть масса таких аналогичных документов было опубликовано. Но для своего времени это был прорыв, это был, так сказать, очень важный источник.
То есть он говорил о масштабах репрессий, например, да?
Он говорил о многом, и о масштабе репрессий, и о характере работы советского аппарата. Вот, то есть там было достаточно много сведений, в том числе и закрытых. Ну, конечно, так сказать, наверное, весь массив публикаций там 80-х, 90-х годов, он, конечно, перекрывает этот Смоленский архив. Вот, но для своего времени это был очень важный источник. Да и сейчас он используется. Нельзя сказать, что эти материалы устарели или что они негодные. Они должны использоваться наряду с другими. Тем более, что они есть только в этом архиве, да.
Александр Абрамович, а вот сегодня много говорили о том, что авиация США и Великобритании варварски бомбила мирные объекты и разрушила многие города, даже на территории Франции. Почему об этом не принято было говорить в течение вот последних 70 лет?
Ну, немножко говорилось, но, в общем-то, считалось бестактным слишком много грязи выливать на наших союзников по победе над гитлеровской Германией. Действительно, надо сказать, что, в общем-то, воздушная война, которая вела, ну, в основном Англия, она носила совершенно беспощадный характер. Я в свое время, когда я работал в Советской военной администрации, сразу после войны, был ответственен за информацию по западным зонам Германии. Я объездил всю Западную Германию, был в Гамбурге, был в Эссене, был в Кёльне, был в Нюрнберге. Надо сказать, такого массового уничтожения, в общем-то, традиционных городов, в частности, и самых их центров, исторически значимых зданий и так далее, в общем-то, история не знает. Но война вообще была, во всякой война беспощадная, а Вторая мировая война была особенно беспощадной.
Слушаем вопрос Сергея, радиослушателя из города Тугалевский Бор.
Ну, это поселок, Володь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, на ваше мнение, какие цивилизационные итоги Вторая мировая война дала, самые важные? Каким процессом дала старт, какие затормозила, и что нового привнесла в развитие шарика целиком? Спасибо.
Слово первому Борису Соколову.
Я бы хотел пару слов просто сказать еще насчет, почему замалчивались бомбежки. Вот эти бомбежки, ну и другие. Не принято было говорить о преступлениях союзников, потому что за то же самое некоторых германских генералов, извините, расстреляли или повесили там за бомбежку Белграда или некоторых других городов, которые, кстати, по масштабу разрушений не шли в сравнение там с бомбежкой Кёльна или с бомбежкой Дрездена. Вот, то есть здесь были двойные стандарты. То, что инкриминировалось побежденным, не инкриминировалось победителем. Дальше говорить не буду, там много другое можем чего вспомнить. Что касается цивилизации, ну, в Европе во многом благодаря этому возникли национально однородные на какой-то момент государства. Германия практически, германская нация, хоть и была расколота надвое, да, на два государства искусственно, но в то же время она консолидировалась этнически, потому что большая часть населения в результате войны сменила место жительства германского, и перемешались саксонцы, баварцы, пруссаки и другие германские народы. И, в общем, их уже в прежнем виде после войны не существовало. Стала более единая, что ли, германская нация. Что, кстати, облегчило ее объединение в конце 80-х, в 90-е годы. Вот. Мир был поделен на практически сферы влияния. Вот эта ялтинская, потсдамская система. Причем, кстати, мало кто у нас ведь помнит, что не в Ялте определяли зоны оккупации Германии, они были определены за год до этого, кстати сказать.
Да, но, по-моему, даже в Тегеране уже что-то говорили о разделе.
В Тегеране говорили, в январе было соглашение о зонах оккупации, ровно такое, какое, так сказать, потом в Ялте сделали, уже было, да. То есть это было, не было связано с продвижением войск союзников до каких-то пределов. То есть это было перед выставкой в Нормандии как раз определены.
Конечно, никто не знал, кто возьмет Берлин тогда.
Сперва американцы хотели взять себе Бранденбург, то есть там принцип был такой, что землю целиком оккупирует одна страна. Там Бранденбург, Саксонию, но потом поняли, что если, допустим, американцам отдавать Бранденбург, а что тогда Советскому Союзу останется на Востоке? И вот, в общем, чтобы Советскому Союзу была более-менее солидная зона, отдали Бранденбург с Берлином.
Виктор вот. Литовкин подводит своеобразные итоги сегодняшней встречи мировых лидеров в Нормандии.
День Д должен объединять нас, безусловно, так. Но, к сожалению, это вот эти вот русофобы, эти политиканы, они используют этот день для демонстрации своего могущества и мгновенно забывают о том, какой вклад в достижение общей победы внесла Россия. Конфликты бывают, ну, можно вспомнить август 2008 года, когда там весь мир был против России, обманутый весь мир. Все почему-то считали, что это Россия напала на Грузию, и никто не знал, что это Грузия напала на российских миротворцев. Да? Все это прошло, все изменилось. Я думаю, и дальше все изменится. Людям надо жить дальше, людям надо выращивать хлеб, как говорят, ковать железо, вот, растить детей. Все будет нормально.
Александру Абрамовичу вопрос. Вот теперь пошел отсчет уже к 70-летию Победы. Как по-вашему, какие исторические проблемы наиболее острые остаются нерешенными и должны быть разрешены к этой дате, как по-вашему, Александр Абрамович?
Ну, это потребует большую лекцию или цикл лекций ответ на этот вопрос. Я просто хотел бы кратко сказать, что победа над гитлеровской Германией породила огромное количество надежд. И очень немногие из этих надежд оказались реализованными. Единственное, что бесспорно было достигнуто, безусловно, это был перекрыт путь к превращению, к фашизации всей Европы, развитие, которое наметилось благодаря победам фашистской Германии. Вот это было перекрыто на десятилетия. Что касается других надежд, то, в общем-то, они, как правило, не оправдались. И все эти проблемы, которые требуют решения, пути развития, взаимоотношений между народами, идеи и проблемы единой Европы, соотношения наций и более широких объединений, проблемы демократии, они все, в общем-то, решались лишь частично, а во многом не решались. Так что, в общем-то, Великая Отечественная война для нас и Вторая мировая война в целом, она предотвратила, положила конец самому гнусному и опасному варианту развития мира и, прежде всего, Европы, но решение проблем не принесла.
Спасибо. Вопрос Борису Соколову. Какие проблемы и надежды народа-победителя не реализовались после победы?
Произошла коммунизация стран Восточной Европы, Китая, некоторых стран Юго-Восточной Азии. И советский народ думал, что после войны он будет жить более свободно, сытно и счастливо, но этого, к несчастью, не произошло. Наоборот, пошло завинчивание гаек уже с 1946 года, и как раз последние годы сталинского правления, там они по части террора были более умеренные, чем предвоенные, но с точки зрения каких-то свобод было еще больше ограничения, в том числе на интеллектуальной сфере, на сфере искусства, чем вот даже в довоенные годы. Это тоже надо помнить. Ну и, конечно, победа в войне, с одной стороны, исключила создание фашистской Европы. И, в общем, фашизации Европы не произошло до сих пор, слава богу. Хотя, вот, так сказать, мы видим тенденции на выборах в Европарламент, рост влияния ультраправых партий наблюдается. Но, с другой стороны, конечно, это продлило существование советского коммунизма, может быть, на несколько десятилетий.
Да, и как по-вашему, вот нынешние обитатели Кремля готовы это признать?
Думаю, что нет, потому что они чувствуют себя наследниками Советской империи и сейчас пытаются ее реставрировать. Поэтому говорить что-то плохое о коммунистах, они воздерживаются, хотя и себя с ними не отождествляют.
Спасибо вам большое за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что в пятницу в Нормандии состоялись торжества, посвященные 70-летию высадки союзников 6 июня 1944 года. Операция «Оверлорд» в те дни стала одним из крупнейших сражений Второй мировой войны. Сегодня мы ее вспоминали вместе с нашими гостями, историками Борисом Вадимовичем Соколовым и Александром Абрамовичем Галкиным. Они оба были у нас в прямом эфире. Борис был в студии, Александр Абрамович на прямой телефонной связи. Также в нашей программе участвовал эксперт, военный аналитик Виктор Литовкин. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе. Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».